говорите мили, положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 августа, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда», но сначала все-таки давайте посмотрим, что творится на московских дорогах. Там пробки в 4 балла, 5-бальных пробок нам обещают в 6 вечера, 6-бальных в 7 вечера. А обращаю внимание тех, кто едет по внешнему третьему транспортному кольцу, что сегодня из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий. Вот эта стандартная пробка на севере, которая от Савеловского путепровода до Рижского, сегодня она длиннее. Вы попадаете еще на путепроводе в районе, соответственно, где это? Даже не на путепроводе, еще не доезжая путепроводов всех этих железнодорожных, в районе торгового центра «Тройка» вы попадаете в эту пробку и будете стоять в ней, соответственно, как минимум до Савеловской эстакады, а может быть даже до Ленинградского проспекта. Имейте это в виду. Еще раз напомню, 4 балла сейчас, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, следим за этим. Как только они появляются, зачитываем их тут же, но прямо сейчас программа «Своя правда». Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена. О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин говорил еще в конце июня. Он тогда сказал, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим туда, соответственно, находим это голосование, голосуем, потом присоединяемся к нашему обсуждению. Соответственно, давайте проверим, есть ли это голосование уже. Да, есть. Как вы думаете, нужно ли менять доктрину? Да, ужесточать, да, смягчать. Нет, не нужно, мне все равно. Почти 200 человек уже проголосовали. Ну, а итоги голосования традиционно будем подводить в конце часа. Участники дискуссии. Политолог Дмитрий Бридже. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Но традиционно звонки у нас все-таки во второй части программы. Сначала у меня вопрос. А какая наша ядерная доктрина сейчас? Дмитрий Бридже.
Ну, конечно, это сдерживание любой угрозы со стороны тех стран, которые являются противниками России. И, конечно же, защита территории Российской Федерации. Это самое главная задача доктрины, то есть если будет какая-то угроза национальной безопасности и...
Любая.
Конечно же, тут нужно рассматривать, что является угрозой национальной безопасности. То есть это тоже большой вопрос. Является ли то, что сейчас происходит, это угрозы для национальной безопасности Российской Федерации? Это тоже как раз же многие спрашивают, нужно ли отвечать за те действия, на которые пошли западные страны, Соединенные Штаты Америки, конечно, страны Европейского Союза, используя там ядерное тактическое оружие, потому что как раз многие эту тему поднимают.
Так, какая у нас доктрина? Ядерная доктрина, Евгений Семибратов.
Ну, естественно, когда вопрос касается стратегического ядерного вооружения, наша доктрина носит исключительно оборонительный характер. Я даже больше скажу, если мы посмотрим внимательно на текст документа, то там будет положение о том, что ядерное оружие, стратегическое ядерное оружие можно использовать при угрозе российской государственности. Что подразумевается под угрозой российской государственности? Ну, с моей точки зрения, речь идет, когда под вопрос ставится сам факт существования Российской Федерации. Давайте я вспомню очень крылатое выражение нашего президента Владимира Путина, зачем нам такой мир, если в нем не будет России, то если все-таки перевести...
Это довольно широкая трактовка, согласитесь.
Это очень широкая трактовка, но учитывая, что, скажем так, эта трактовка максимально широкая, с моей точки зрения она подразумевает все-таки начало прямого столкновения между Россией и США как двумя ключевыми ядерными державами в мире, потому что только российские и американские ядерные потенциалы обладают такой мощностью, которая подразумевает уничтожение той или иной страны. Скажем так, столкновение с третьими странами в настоящий момент, согласно нашей доктрине, скажем так, есть буква закона, есть дух закона, вот именно согласно духу этого законодательного акта, то такой опции у нас нет. И с моей точки зрения, когда наше руководство поднимает вопрос о том, что нужно пересмотреть ядерную доктрину России, естественно, речь идет о расширении диапазона применения нашего ядерного вооружения.
То есть, по сути, ужесточение ядерной доктрины. Хорошо, другие ядерные доктрины. Допустим, раз уж вы упомянули Соединенные Штаты Америки, доктрина Соединенных Штатов Америки, она чем-то принципиально отличается от того, что у нас?
В принципе, конечно, мы видим, что Соединенные Штаты Америки, они даже вмешивались в другие страны, в Ирак, в Афганистан, под эгидой национальной безопасности. Они считали, что угроза Аль-Каиды, Бен Ладена и всех террористических группировок, которые находятся за десяток тысяч километров на Ближнем Востоке, угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
Ну да, применение ядерного оружия не доходило.
Да, это мы хорошо помним. Но, конечно же, Соединенные Штаты Америки не откажутся тоже применить ядерное оружие. Мы можем вспомнить события, которые происходили в прошлом.
И, 45-й год вы имеете в виду. 45-й
год, да. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки, когда они говорят, что Россия будет применять ядерное оружие или делают из России такого вот опасного врага, но сами забывают свою историю, что они творили в прошлом.
Ну, знаете ли, одно дело было в 45-м году, а другое дело в 25-м году, 24-м году 21-го века. Про ядерную доктрину Соединенных Штатов Америки, Евгений Семибратов.
На самом деле, если мы посмотрим именно на американские доктринальные документы, то с точки зрения буквы закона они носят исключительно оборонительный характер. Но, к сожалению, мы должны признать одну вещь. То, что после окончания холодной войны, распада социалистического блока, распада организации Варшавского договора, если до того момента в вопросе обычного конвенционального вооружения мир балансировал на грани такой очень взрывоопасный, но все-таки некого баланса и гармонии, то сейчас американцы в плане обычных вооружений превосходят все страны и во всем. Конечно, вы мне сейчас можете сказать, что у американцев, там, предположим, танков меньше, чем у нас, но это уже детали. Самое главное, что именно относительно военного потенциала по критерию обычных вооружений, американцы точно стоят на первом месте. Вот, как уже говорил мой уважаемый коллега, они многократно использовали свою доктрину борьбы с угрозами национальной безопасности по всему земному шару.
Но до ядерного оружия там не доходило.
Там не доходило, а против некого было.
Ах, в этом смысле.
Да.
Принять решение, Денис 408 пишет наш слушатель, принять решение о применении ядерного оружия можно ведь и при существующей доктрине, мол, поводы есть. Ее пересмотр, как видится мне, говорит, с дивана, это просто еще один ай-яй-яй коллективному Западу, это и угроза не более чем. Дмитрий Бриджер.
Конечно же, если мы говорим о угрозе, то мы видим, что все больше и больше Соединенные Штаты Америки и их союзники приближаются к полномасштабной войне с Российской Федерацией. Мы даже видели, наблюдали за заявлениями Дональда Трампа, кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки, который говорит, что даже вот то, что происходит в Курске, это тоже доказательство тому, то, что все ближе и ближе мы приближаемся к большой войне, которую не будет просто так легко остановить. И, конечно, если Россия не сможет защитить свои границы, если Россия не сможет защитить существование страны, в принципе, потому что, когда идет внешняя угроза, которая означает, что завтра Россия может потерять часть территории своей, или какой-то внешний враг будет атаковать нашу территорию, то, конечно, Россия должна на это ответить, поэтому, конечно, многие, как граждане России видят, что нужно применить доктрину. И, ну, если, конечно, мы говорим, требуют...
Ли... С дивана обычно говорят, почему до сих пор не применили. Вот же ведь какая история. И в данном случае Денис говорит, вообще могли бы, если бы хотели, поэтому, когда говорят о пересмотре, это просто для того, чтобы лишний раз поговорить и заявить свое ай-яй-яй.
Ну, смотрите, если мы говорим о изменении, то это будет создавать тоже проблемы на международной арене. Потому что Россия всегда и российское руководство не хотело большой войны с врагами. Это и даже Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз понимают хорошо, что если будет война с Россией, то это будет полномасштабная война, где никто не сможет победить. Просто будет... массовое разрушение инфраструктуры, люди будут просто
погибать.
Я просто
напомню, что наши власти говорят о том, что Запад ведет с нами войну.
Конечно же, и потому что он снабжает Украину оружием, и, конечно же, те последние атаки по территории Российской Федерации – это доказательство тому, что Запад зашел далеко своими угрозами по отношению к Российской Федерации.
Все-таки тот же самый вопрос на самом деле. Еще раз напомню, Денис 408 написал, принять решение о применении ядерного оружия, для этого не надо менять доктрину. Поводы есть. Ее пересмотр – это всего лишь слова. Евгений Семибратов.
Уважаемый Денис 408, на самом деле, скажем так, вам с дивана очень... В хорошем смысле я должен отметить, что вы очень подробно разобрали нашу доктрину и уловили ее основной посыл, то, что юридически формулировки очень абстрактные в какой-то степени, очень такие пространственные, их можно очень по-разному интерпретировать, потому что вот я, например, интерпретирую, что они подразумевают только прямое столкновение с США, но с другой стороны... С вашей интерпретацией, кстати, тоже согласятся многие мои коллеги, политологи, юристы, поэтому в какой-то степени, да, вы абсолютно правы. И здесь я тоже, кстати, позволю себе с вами согласиться, то, что эта история напоминает медийную чисто составляющую, чтобы продемонстрировать Западу нашу готовность. Вот уважаемый коллега говорил про вариант потенциального столкновения с Западом, потому что с моей точки зрения сейчас в нашей ядерной доктрине будет пересматриваться аспект применения тактического ядерного оружия. На самом деле вот некий призрак Тяо, он сейчас, к сожалению, повис над Европой. И я, скажем так, я не рассматриваю таких радикальных вариантов, как мой уважаемый коллега, что мир, как в бессмертной классике ДДМБ, как говорится, весь мир в труху, что мы до этого сценария дойдем, потому что я убежден, что на американцев нужно смотреть как на грамотных медийщиков и как на грамотных коммерсантов. Они не заинтересованы в ядерной войне между Россией и США, но они заинтересованы в очень большой войне, желательно с применением тактического ядерного оружия со стороны России в Европе. И таким образом они будут подталкивать Европу. Сейчас начинается зона чисто моей гипотезы. В какой-то момент, когда американцы понимают, что киевский режим во главе с просроченным Зеленским, не вывозит дальнейшее ведение конфликта. Тем более сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения, особенно на южно-донецком направлении, не самая простая для Киева, но да бог с ним. Вот наступает этот день Х. Возможно, они, ну, например, такой сценарий, созывают саммит НАТО в рамках 4-й статьи для консультаций. И в рамках этих консультаций принимают решение, что в конфликт напрямую вступают страны Прибалтики, тем более они давно об этом рассказывают. Польша, которая к этому объективно готовится, формируя новые военные части, перевооружая армию и, в конце концов, тратя ни много ни мало 4% своего ВВП на оборону. Возможно, к этой истории они захотят подключить Чехию, Румынию, Финляндию, Германию, ну, скажем так. И если в этой истории окажется Германия, то по потенциалу, боюсь, вот этот блок будет сильнее нас. Ну, чисто хотя бы из такого критерия, как численность населения. Людей там банально будет больше. Как говорят военные, людской ресурс. Очень, очень циничный термин, но он действительно существует в военных. И исходя из этого, То есть нас, по большому счету, подталкивают к тому, что мы будем вынуждены для защиты нашей страны, для защиты наших интересов, не вступая в прямой конфликт с США, использовать тактическое ядерное оружие. Возможно это? Возможно. Подводят нас к этой истории? Да, конечно, подводят. Но мы отвечаем, что мы готовы.
Вот с этим непонятно. Как вы понимаете, один за другим кто-нибудь вспоминает Курск.
Вспоминают.
Суджа, Курская, Белгородская область. Разве это не есть угроза нашему государству? Разве это не красные линии? Потому что пока сейчас это звучит как 3, 2, 1... Один с хвостиком, ну вы помните.
Ну, красная линия, это, скажем так, вот очень изъезженный термин, у которого, думаю, что у многих наших радиослушателей, которые, мягко скажем, от него устали, ну, скажем, откровенно.
Угроза государству, куда уже
угроза? Нет, угроза государству, конечно, с информационной точки зрения, то, что войска противника находятся на территории Курской области, ну, это, скажем так, весьма нежелательные репутационные издержки. Однако в настоящий момент отсутствует угроза относительно регионального центра города Курск, отсутствует угроза по отношению к Курской атомной энергостанции. Я основываюсь на той информации, которая есть в открытом доступе, в телеграм-каналах наших военкоров и так далее. И, естественно, эта история, ну, скажем так, малоприятная в целом для нашего государства, потому что это нежелательный прецедент. Это страшная трагедия для людей, которые сейчас вынуждены покидать свои дома и в чьи-то города, ну, в чьи-то поселки в настоящий момент находятся вооруженные силы Украины, мародерствуют там, совершают прочие непотребства. Но
однозначно сказать, что и это не повод для применения ядерного оружия, хотя это опасность для территориальной целостности.
Но с точки зрения именно государства, государственности, это, с моей точки зрения, все-таки еще не тот уровень угрозы. Если бы в Курскую область противник зашел бы широким фронтом, и кроме ВСУ, официально подчеркну, там были бы вооруженные силы Польши, Прибалтики, Германии, да, ну, энного числа стран НАТО, давайте назовем это так, и у них было бы организовано совместное широкомасштабное наступление, когда, ну, мы бы понимали, что противник угрожает, скажем так,
одной Украины мало.
Ну, с моей точки зрения, да, потому что сейчас в Курской области, на самом деле, исходя из последних сообщений, противник сам себя загнал в ловушку, и в какой-то степени оттягивая ресурсы на Курское направление, ну, у нас сейчас очень приличные успехи на Донецком.
Евгений Семибратов, Дмитрий Бридже.
Конечно же, то, что происходит сейчас, как раз я как говорил, многие задаются вопросом, нужно ли применять тактическое оружие, как многие даже эксперты об этом говорят. Но если мы говорим по поводу изменения доктрины, то, конечно, это будет сложно сделать, потому что Россия является участником множества международных соглашений по ядерному разоружению и нераспространению. И любые изменения доктрины может быть воспринято как сигнал об отходе от этих обязательств, что приведет к ухудшению международных отношений тоже, потому что у нас есть свои союзники, страны, с которыми мы имеем взаимоотношения,
то же самое Китай даже. Секунду. И то, что происходит в Курске, это не повод почему?
Потому что пока что мы не видим войск НАТО на территории Российской Федерации.
И вы говорите, Украины мало будет?
Конечно, я как и говорю, что ответная реакция со стороны Российской Федерации, конечно же, будет.
Она уже есть.
Мы сейчас даже не об этом, да.
И, конечно же, вмешательство даже во внутреннюю ситуацию в России. Соединенные Штаты Америки спонсируют многие проекты для того, чтобы расколоть российское общество, для того, чтобы Россия раскололась как страна. Вот это, да, реальная угроза для существования России как страны и народов России. Задача в дальнейшем Соединенных Штатов Америки – это сделать такую слабую страну, которая не сможет защитить себя и создавать внутренние проблемы.
Это ваше предположение, задача, которая переставится перед собой Соединенные Штаты, или это уже объявлено?
Есть официальный проект, над которым работает Соединенные Штаты Америки, это называется деколонизация России. И задача сделать так, чтобы Россия как страна превратилась в много разных республик, там, не знаю, Республика Татарстан, Дагестан и так далее, и так далее. И они уже формируют некий такой вот политическую организацию, которая работает над этим. Вот это реальная угроза для России. То есть создавать этнические проблемы, всякие конфликты внутри страны для того, чтобы как-то повлиять на страну, чтобы Россия не смогла защитить себя в дальнейшем, и чтобы эта внутренняя ситуация повлияла также и на нашу повестку на международной арене, чтобы показать, хорошо, что Россия слабая. Потому что мы видим, как международные СМИ говорят о тех событиях, которые происходят в Белгороде, в Курске. Они хотят сказать, сделать из России слабую страну. Это главная задача западной пропаганды.
144-й. Наличие ядерного оружия – это хорошо, но мы ведь не одни в клубе ядерных государств, поэтому первыми мы навряд ли будем применять, иначе будем виноваты в развязывании ядерной войны. То есть вот это останавливает, Евгений Семибратов.
Это действительно останавливает, потому что, конечно, прецедент есть, 45-й год, но давайте положим руку на сердце. В 45-м году во время американских, подчеркну, бомбардировок, а то некоторые в Японии уже об этом забыли, что бомбардировки были американскими, Хиросима и Нагасаки, человечество еще не представляло всю силу и весь ужас, который несет ядерное оружие. Поэтому нежелание нашей страны создавать прецедент, когда вся опасность этого ядерного оружия, скажем так, открывается... такое окно, через которое, скажем так, оружие начинает применяться. Естественно, наша страна на это не пойдет только, вот так подчеркну, пойдет только в очень крайнем случае, и это очень нежелательный сценарий, потому что прецедент – это действительно штука опасная. Поэтому, что я считаю, действительно, доктрину нужно пересмотреть, нужно поднимать этот вопрос, нужно говорить Западу о том, что если вы готовы к повышению ставок, то мы тоже готовы, но при этом, скажем так, применять его только в самом крайнем случае.
Как да, вот но тогда получается, что это не просто самый крайний случай, а какой-то самый крайний случай, потому что либо так, либо никак. Ну, то есть, когда мы применим, значит, все закончится.
Ну, слушайте, я не уверен, что если мы применим тактическое ядерное оружие в Европе, что в тот же момент американцы пойдут на применение своего ядерного оружия против России. Но это уже, как говорится, вилами по воде, и это уже риск. Причем риск гораздо более опасный, чем Карибский кризис.
Евгений Семибратов, Дмитрий Бридже, 50 секунд у вас.
Конечно же, у России сейчас непростая задача. Если будем менять доктрину, то... нужно менять терминологию, которую мы используем, потому что многие считают доктрину, считают ее как Библию, то есть нету конкретики.
Руководство по эксплуатации, еще можно так назвать.
Да, руководство по эксплуатации. Поэтому как раз задается вопрос, какие действия должны быть, то есть как Россия должна реагировать на те или иные события, которые происходят внутри страны, на те или иные действия, на которые идет Соединенные Штаты Америки, больше всего администрация Джо Байдена, которая все больше и больше повышает ставки, и западные страны, как Германия, та же самая. Поэтому, да, конечно, тут задается такой вот вопрос.
Политолог Дмитрий Бридже, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. И голосование. Доктрина применения России ядерного оружия сейчас уточняется, говорит Сергей Лавров. Как вы думаете, нужно ли менять доктрину? Да, надо ее ужесточить. Да, надо смягчить условия. Нет, не нужно ничего менять, и мне все равно. 4 варианта ответа, почти 400 человек проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Среда, 28 августа, 17:36. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас 5-бальные пробки. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают к 7 вечера, но 5 баллов нам обещали к 6 вечера. Теперь половина 6-го, а уже 5-бальные пробки. Поэтому сегодня, судя по всему, пробки на дорогах собираются с опережением. Ну вот, например, на московском скоростном диаметре, даже там, в районе Партизанской, многокилометровая пробка. Чтобы вы понимали, это при движении с юга на запад. Не знаю, можно ли говорить у московского скоростного диаметра о внешнем диаметре, но все-таки, видимо, так. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, значит, про въезд в Курчатов только что было уже в новостях. Посольство России до сих пор не получило ответ от властей Франции на запрос по поводу Дурова. Вот это вот срочное сообщение. Судьба Дурова в эти минуты, как я понимаю, где-то в Париже. Париже решается, но пока подробностей по этому поводу нет. Теперь, что касается темы программы «Своя правда», напомню, Сергей Лавров, министр иностранных дел, сообщил о том, что российские власти уточняют доктрину использования ядерного оружия. А мы обсуждаем, ужесточать надо эту доктрину или, наоборот, смягчать, или не надо ничего менять, даже уточнив доктрину использования ядерного оружия в этой доктрине. Здесь в студии политолог Дмитрий Бриджей и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Я еще хотел бы вернуться, прежде чем мы перейдем к звонкам наших слушателей. Напомню, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Так вот, я бы хотел вернуться к тому, как говорил о необходимости изменения внесения в ядерную доктрину Владимир Путин в конце июня. Он говорил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия в условиях, когда разрабатываются какие-то взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. И то есть можно будет применить ядерное оружие, но планете от этого финала не будет. Я правильно понимаю, что об этом надо сейчас говорить, Евгений Семибратов?
С моей точки зрения, да, потому что, как уже было сказано в этом эфире, речь идет о применении, о возможном применении тактического ядерного оружия. И этот сценарий, он весьма негативный, как мы уже с вами обсуждали, он, скажем так, прорабатывается на случай прямого участия некоторого количества стран НАТО в конфликте на Украине, это сценарий номер один, либо сценарий номер два, о котором мы с вами не говорили в первой части программы, это попытка теракта киевского режима, либо в случае Запорожской АЭС, либо в случае с Курской АЭС. Ну, Курская АЭС, наверное, уже, скажем так, вариант нереализуемый, потому что противник так и не смог, слава богу, подойти к ней. Но в случае с Запорожьем мы периодически получаем сообщения о том, что они готовят провокации в том районе, что они, возможно, готовят десантную операцию, поэтому все возможно. И, кстати, есть еще одна версия, которая активно обсуждается в открытых источниках, что именно Киев готовит некую грязную ядерную бомбу. То есть,
насколько, на ваш взгляд, можно доверять подобного рода заявлениям?
Ну, смотрите, учитывая то, что на Украине действительно есть достаточно развитая атомная энергетика, а ведь именно отработанное ядерное топливо является основным компонентом грязной ядерной бомбы, то это, с моей точки зрения, вполне реализуемо. Учитывая то, что западные инструкторы, западные специалисты там работают.
Евгений Семибратов, Дмитрий Бриджей, это реальный сценарий?
Если мы говорим, конечно же, то западные страны всегда готовятся к большой войне, ибо, потому что, в принципе, те корпорации, которые сейчас помогают или снабжают Украину оружием, они получают с этого колоссальные деньги. То есть, в принципе, продолжение конфликта выгодно западным странам и Соединенным Штатам Америки. И мы даже можем вспомнить, что, ну, конечно, история холодной войны, в принципе, показывает, что гонка вооружений, угроза применения ядерного оружия не способствовала миру и стабильности. Единственное решение, конечно, это дипломатические решения в рамках всех тех событий, которые происходят сейчас в мире. И мир, в принципе, меняется. После 22-го года, в принципе, мир стал формироваться по-другому, потому что США теряет свою позицию во многих странах мира и слабеет. Доллар американский теряет свою позицию на международной арене. И это, конечно, одно из тех изменений, которые произошли из-за того, что Россия укрепила свою позицию на международной арене, и мир переходит поэтапно
к многополярному. Или люди страх потеряли. Вот тут у нас один человек пишет, Вася, 481-й, ядерного оружия точно не хватит всего, даже ядерного оружия, для уничтожения всего населения планеты, мол, это научно доказано. Другой, Григорий 859-й, в некоторых СМИ уже говорят, что ядерное оружие, такое не страшное заражение не будет, как после Чернобыля. Может быть, действительно страх потеряли, Евгений Семибратов?
Ну, с точки зрения технической, я, конечно, не специалист, а именно технический, который бы мог бы дать ответ.
Ядерные бомбы собравшиеся не считали, это правда.
Да, но если мы опять-таки посмотрим на прецедент с Хиросимой и Нагасаки, то там действительно не было такого заражения, которое есть в Чернобыльской зоне отчуждения. Но, скажем так, на это уповать точно не нужно. И вообще, то, что сейчас СМИ, вот в целом мы обсуждаем возможность применения ядерного оружия вот без разницы какой страной, это говорит о том, что мир все ближе и ближе к очень опасной черте. Вот.
Если об этом говорить, это случится.
Это
ружье выстрелит, случится. Мы же знаем.
Это точно так же, как в 1962 году, ведь перед Карибским кризисом был и второй Берлинский, и первый Берлинский, и на самом деле было много вот таких вот точек, где потенциально могла начаться Третья мировая война, случился Карибский кризис, и потом началась разрядка. Сейчас, дай бог, что мы тоже идем вот к некой точке, которая отправит нас на путь к стратегической разрядке. Но готовы ли к этому американцы? Я вот хотел бы поспорить с уважаемым коллегой, потому что вот Дмитрий говорит, что вся эта ситуация выгодна западным странам и Америке, и европейцам. Вот по поводу Америки я вот с вами соглашусь вот на все там
возможности. Но не европейцам. Европейский, да, союз из-за этого как раз страдает. Экономика европейских,
конечно,
стран страдает.
Немецкая промышленность бежит из Германии. Нет дешевого газа, который они получали, в том числе и по Северным потокам. И, кстати, вот ваш тезис относительно роли доллара. Я вот с ним тоже позволю не согласиться. На самом деле роль доллара, по крайней мере, его доля в мировой торговле несколько выросла за последние два года. Но вы удивитесь, за счет какой валюты она выросла? За счет евро. То есть, по большому счету, американцы, делая стратегическую ставку на блицкриг против России, на быстрое экономическое, подчеркну, поражение России в 2022 году, осознав, что этот план у них не реализовался, экономически они начинают эксплуатировать, уже начали эксплуатировать своих же собственных партнеров в Европе.
Погодите, то есть, возвращаясь к тому, что бывают не такие небольшие взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а кто сказал, что отвечать будут такой же сверхмалой мощностью?
Вот очень хороший вопрос,
потому Андрей говорит, просто все разговоры о безопасности ядерного оружия призваны подтолкнуть к применению. Естественно, планете наступит хана, пишет Андрей, но если это сказать, никто ядерное оружие не применит.
Ну, это на самом деле так. Единственное, что, скажем так, выглядит не особо безопасно в этом сценарии, потому что если одна страна, любая сейчас, без разницы, применяет ядерное оружие, и, естественно, летит ответка. Но, с другой стороны, если мы с вами рассматриваем сценарий прямой войны между Россией и США, с моей точки зрения, невозможный сценарий, несмотря на все те негативные тенденции, которые существуют в международных отношениях, то, да, здесь, конечно, скажу по-простому, планете хана. То есть, но...
Никакой сверхмалой мощности не будет.
Никакой сверхмалой мощности не будет. Но поэтому, в принципе, западные аналитики, западные политики готовят общество к тому, что если война с Россией будет, то она ляжет тяжелым бременем на Европу. На ту самую Европу, у которой нет ядерного оружия.
США не пострадают.
США не пострадают. Если вот мы смотрим страны континентальной Европы, ядерное оружие есть у Франции, но там у них весьма небольшой ядерный потенциал, поэтому стратегически я не думаю, что если они даже попытаются его как-то использовать против нас, что это приведет к каким-то большим...
Смотрите, тут интересная история. Вот Вася 481 пишет. Америка хочет вогнать нас обратно в 90-е. Я лучше сдохну, чем вернусь обратно в этот кошмар. То есть я за ядерную войну обратно в бедноту не готов вернуться. Это к тому, что есть и вот такие взгляды на то, что происходит здесь. Планету накроет вечная зима, как в «Игре престолов», и через три года даже миллиардерам хана. Откуда ты взял? Руслан, 544-й. Если драка неизбежна, пишет Евгений, 469-й, надо быть первым, надо бить первым и так, чтобы наповал с первого удара. Есть предположение до сих пор у людей, что в ядерной... Вот в ядерном конфликте может быть первый удар, при том, что второго не будет.
Второй обязательно будет. Ну, вот этот Евгений, я прямо ждал, что он допишет, что это его научила Ленинградская улица.
Еще есть такая цитата: мы попадем в рай, и они сдохнут.
Было такое, да.
Было такое. Но в случае с нашей страной, ведь есть же система, которая позволяет даже в случае уничтожения центров принятия решений в Российской Федерации, все равно у нас же ядерное оружие запускается. И,
скорее всего, эта система существует не только у нас.
Естественно. И удар номер два с обеих сторон, он неизбежен.
7373948, телефон прямого эфира. Так, один из слушателей написал тут: все сообщают о том, что Дурова отпустили. А вы внимательно слушайте эти сообщения, и тогда вы поймете, Дурова освободили, а не отпустили, только для того, чтобы он предстал перед судьей, который будет рассматривать дальнейшую меру пресечения. Вот это важно. 7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, и голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей, мы там спрашиваем, надо ли ужесточать ядерную доктрину Российской Федерации, надо ли ее смягчать или никак не надо ее менять. 7373948, прошу вас. Да.
Добрый день, Сергей Леонидович.
Давайте.
Зовут. Вот один из ваших гостей в студии сказал, что курское вторжение — это не тот вид угрозы, который ставит под угрозу и так далее, как прописано в доктрине. И он пояснил, насколько я помню, что это его личное мнение. То есть у нас дает команду на применение ядерного оружия лично президент. То есть все зависит от того, как, например, он понимает слово «агрессия» против России применение обычного оружия. Так вот, само слово «агрессия» прописано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. И там есть. Она бывает двух видов. Прямая и косвенная. Так вот, косвенная агрессия заключается в замаскированном применении вооруженных сил одного государства против другого, засылки на территорию другого государства вооруженных банд и террористических групп, оказание содействия в формировании враждебных и регулярных вооруженных сил или отрядов наемников. То есть, если президент Путин сочтет необходимым, то он полно имеет право под старой формулировки применить любое оружие, в том числе ядерное.
Но не применяет.
Но не применяет. Так вот, то, что хотят изменить в доктрине, это чисто политическое действие, но оно не помешает в данной ситуации, потому что наш враг, они немного оборзели все.
Не, ну подождите, если сейчас не применяется, чего менять такого в доктрине, чтобы и потом не применять?
Ну, чисто политический акт, я считаю.
Понимаете? Хорошо.
Если...
Ну, это политическая Путин история, об этом мы говорили. 7-3, Путин в свое время говорил даже в, это Юрий 960-й, цитату нам присылает, в свое время Путин говорил, что мы бы готовы были сделать это, привести в боевую готовность, правда, только ядерные силы, когда это было по поводу Крыма. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, 36-й полагает, что ядерное оружие надо запретить. А вот, кстати, вопрос. Два человека разные вещи пишут, но я буду цитировать одного, который написал буквально следующее. Если бы Мексика напала на Штаты, Штаты тут же бы бросили ядерную бомбу. Как вы думаете, это так, Дмитрий Бридже?
Конечно же, Соединенные Штаты Америки, если увидят угрозу со стороны соседних стран, вполне возможно, но я думаю, они даже на это... Я думаю, что они не пойдут на это действие, потому что от этого... Тоже
повлияет. А еще с Мексикой на... без ядерной бомбы не разберутся?
Мне кажется, что с Мексикой сухопутные войска могут отправить. Поэтому тут зависит, конечно, да, Соединенные Штаты Америки всегда жесткую политику.
Многие здесь уверены, американцы при первой возможности используют ядерную бомбу. Я вас спрашиваю, это так?
Зависит от доктрины, зависит, какой вид угрозы. И кто у власти, демократы или республиканцы? У каждой из политических партий тоже, ну, есть какая-то определенная позиция по использованию ядерного оружия.
Хотя, там тоже конечно, есть главный военнокомандующий.
И военнокомандующий.
Его взгляд, Евгений Семибратов.
Я думаю, что при всей нелюбви к американцам нужно быть честными и признать, что они не применят ядерное оружие, потому что, как я говорил, это нехороший прецедент после 45-го года, потому что это нехороший информационный, скажем так, след на американское государство, на который все в таком случае во всем мире, глобальный юг и даже свои же собственные союзники по НАТО будут показывать пальцем, что вы первые после 45-го года применили ядерное оружие, да как вы поспели? И о чем мы, кстати, Юрий, здесь тоже говорили, что у американцев объективно самый мощный военный потенциал в сфере обычных вооружений, поэтому... Думаю, что...
То есть бороться с Мексикой через ядерное оружие им не бессмысленно.
Ну, это просто нецелесообразно.
Я считаю, что если они даже пойдут и будут применять ядерное оружие, то тогда та пропаганда, о которой они говорят, что они за демократию, за уважение прав человека, она все отойдет назад. То есть они уже так потеряли свой статус во многих странах мира. На Ближнем Востоке никто не уважает Соединенные Штаты Америки после того, что они натворили в Ираке, в Афганистане, и даже то, что сейчас происходит на территории сектора Газы.
Тогда странная история. Вот Сергей пишет, Мексика рядом, чревато применять там ядерное оружие. Андрей, 884-й, американцы боятся применения ядерного оружия на своем континенте, поэтому по Мексике не ударят, это заражение. Тогда как объяснить, когда наши слушатели пишут, надо что-то сделать, надо жахнуть? Они не боятся заражения? Или люди действительно так боятся бедноты, что готовы сразу в рай?
Давайте я вот сейчас в голове на самом деле возник один сценарий, при котором американцы могут применить ядерное оружие, если на них нападет Мексика. С моей точки зрения, при одном условии. Если за спиной Мексики будет стоять вся Латинская Америка. Мы понимаем, что это невозможно, но вот если они будут понимать, что по части численности населения там противник слишком сильно больше, чем они, ну тогда я думаю, что это вполне возможная альтернатива, но, скажем так, это гипотеза, и мы все прекрасно понимаем, что Латинская Америка очень и очень неоднородна. Что касается наших людей, ну, здесь нужно понимать, что на самом деле большинство людей смотрят, скажем так, на такую перспективу с неким опасением, потому что ядерный взрыв в центре Европы, скажем так, нам, россиянам, он точно не нужен. Это объективно, и это очень опасно. В том числе для дальнейших поколений, которые будут жить на этой земле, в том числе и на территории Российской Федерации, на территории наших новых исторических регионов. Но то, что такие настроения существуют в обществе, ну, давайте выйдем на улицу, проведем социологические опросы, точно энное количество граждан скажут, что мы слишком, скажем так, не используем всех наших возможностей в рамках проведения специальной военной операции. Это, в принципе, тоже вполне нормальная реакция любого общества.
Но, она нормальная? Ну, то есть люди не понимают последствий?
Я думаю, что люди, может быть, просто кто-то хочет таким образом добиться быстрой победы, но при этом они не отдают себе, скажем так, не смотрят на два шага вперед.
Просто вот Вася 481 продолжает в эту тему. То есть он говорит, в результате нашего разговора получается, что есть такое оружие, но применять его нельзя. Ну, это же какой-то бред получается.
Нет, оружие есть, и применять его нужно, но, скажем так, в Деникс. Вот когда к нам на границу Курской и Сумской области...
То есть день после которого в рай. Ну, как-то так
я
получается.
Я надеюсь, что не в рай, и все ограничится Тяо. И то это самый, скажем так, негативный из всех негативных сценариев.
Тактическое ядерное оружие. Тяо не просто не все знают. Mm-hmm. Так, 7-3-7-3-94-8. У нас 4 минуты до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Давайте.
Да, меня зовут Алексей, я вот как раз по поводу ядерного оружия хотел кое-что пояснить. Я, честно говоря, не ядерщик, физик, но я точно знаю, что у нас на территории нашей страны, так же, как и на территории той же самой США, производились испытания многих взрывов. То есть те люди, которые говорят, что это ужасно, кошмарно, и то, что все будет заражено, они просто не разбираются в сути ядерных взрывов.
Не-не-не, подождите, мы это обсуждали как раз в течение этого часа, и был вопрос, а кто сказал, что второй будет такой же?
Да, второго такого же не будет, потому что у нас на нашей территории, около даже населенных пунктов в свое время производились масса ядерных взрывов. И по логике этих людей...
То есть ответного ядерного удара не будет?
Ответное автоматически происходит, но это второй вопрос. Я просто отвечаю на вопрос заражения. Заражения никакого не будет. И в той же Хиросиме уже через год народ отстраивал свои дома.
Да что вы. Хорошо, я понял, хорошо. Есть люди, которые говорят, что через год уже в Хиросиме можно отстраивать дома. Жахнем. Весь мир в труху, но потом классика. Это Евгений 469-й. Испытание – это не массовый удар. Это Андрей 884-й. Надо жахнуть и точка, пишет Антон 030-й. И тут двусмысленная такая история. Действительно, может быть, жахнули и точка. И все в смысле.
И все.
Ну да. Люди предлагают бахнуть, потому что не надо будет тогда за ипотеку платить. Но они ошибаются, пишет Григорий 859-й. Ну, то есть за ипотеку действительно не надо будет платить, но там есть еще кое-какие обязательства. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот Советский Союз исчез, распался без всяких ядерных бомб. французская, британская, испанская империя, римская древняя, так они распались естественным путем. И поэтому для того, чтобы... поэтому проблема в нас, я думаю. Конечно, у нас не такая инфляция, там, сотни процентов в месяц, как это было в 92-95 годы. Но, а вот этот путь...
Не-не-не, давайте все-таки мы далеко не будем уходить к путчам, потому что все-таки мы сейчас про доктрину использования ядерного оружия. 401-й даже не представляют эти жахальщики, что это такое, ориентируясь на Хиросиму. От того, что не может обычными средствами системно победить. Люди говорят... А, вот. Люди говорят то, что им внушают СМИ, а СМИ внушают то, что говорит правительство. А правительство непонятно зачем муссирует, потому что не может обычными средствами системно победить. Может быть, жахнуть, но хотя бы где-нибудь на земле Франца Иосифа, это Виталий, 618-й, а Андрей, 133-й, подчеркивает, в Хиросиме как раз, по сути, и была грязная бомба, о которой теперь, о возможности появления которой в Украине сейчас говорят. Полторы минуты до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вот когда говорят о ядерном оружии, почему-то не договаривают, что у нас обычный потенциал нашего оружия не используется, обычный. У нас уже репутационные потери России огромные несет и раздражение среди нашего населения. Потому что по-прежнему работают тоннели, железные дороги, уже за язык у всех забыл. И не только у рядовых людей. А уважаемых военкоров, они все говорят об одном и том же.
Подождите, так и потому доктрину надо менять про ядерное оружие?
Так надо вначале с этим разобраться, а потом уже к доктрине говорить.
Все, я понял, спасибо. 7373948, последние секунды голосования. Слушаем вас, коротко прошу.
Да, Юрий, добрый день, Налин, спасибо за эфир. Ну, смотрите, поражают вот эти люди, да, множество людей, которые... Жахнем и так далее. Как-то вот еще из курса там ОБЖ, да, НВП в средней школе, из курса там медицины катастроф, было понятно, что ядерное оружие...
Секунды уходят.
...такое вообще, что поэтому никому не желаю вот этих вот Хиросим, Нагасаки и так далее. Надо договариваться.
Надо договариваться. Это мнение нашего слушателя. У нас было голосование. Голосование, которое в течение всего этого часа мы вели в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, как, где оно. Вот оно, голосование. Спасибо всем, кто проголосовал. Вопрос был такой. Как вы думаете, нужно ли менять доктрину? Обычно в финале программы я предлагаю собравшимся оценить, как народ проголосовал. Евгений Семибратов. Ужесточать, смягчать, ничего не надо делать, и мне все равно. Самый популярный ответ.
Я думаю, что ужесточать где-то две трети и на втором месте по популярности.
То есть ужесточать самый популярный ответ, Дмитрий Бридже.
Я тоже самое считаю, что люди голосовали за то, чтобы ужесточать.
Жахнуть.
Возможно.
Примерно конечно.
Подготовиться к жахам.
Вы правы. Да. 68% выбрали вариант «да, ужесточать». 17% считают «ничего не надо менять». 7% говорят «надо смягчать». 8% «все равно». Дмитрий Бридже, Евгений Семибратов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.